раньше думали, может, что они целебные. Вот. То есть они исцеляли. Была святость, были чудеса, были явления Божьей Матери. То есть было много чего хорошего. Благодать. Уже был все-таки русская церковь жила в Новом Завете. Как тут ни крути, да? Вот. Она жила в Новом Завете. Вот. Благодать крещения и причастия действовала. Но еще осмыслить пока не могли. То есть в плане осмысления, в плане проповеди, в плане литературы, ну, было еще не очень глубоко, так скажем. Было на уровне простых, каких-то более простых морально-практических предписаний, инструкций. На уровне инструкций, понятно, да? Инструкции поведения, инструкции внешнего поведения. С чего святитель Тихон начал, с инструкции. А потом перешел в глубине он. Ну ладно. Итак, хорошо. ЖЗ. З напишем, да? Ну давайте вот этого и пометьте, может быть, в Ж. В Ж. Пометьте там, подпишите. Подпишите, что вот именно на Руси не хватало глубокого учения о внутренней жизни христианина. На Руси не хватало учения о внутренней жизни христианина. Не хватало учения о внутренней жизни христианина. Вот, в основном была литература о внешнем поведении все-таки. Была больше литература о внешнем, благочестивом внешнем поведении. И потом это дошло и до времен Никона Патриарха. Раскол-то был зациклен на внешних формах, помните, да? То есть вот еще оттуда пошло. Немножко перегиб вот с этими внешними правилами, понимаете? Перегиб пошел с внешними правилами. Еще с Киевской Руси, к сожалению, началось. Немножко перегиб.
То, что не было того углубления, которое должно было быть.
Углубление в сердце, да, не хватало немножко, да. Но не у всех, не у всех. Да.
Но многие же староверы вроде как начетники такие.
Вот о том и речь. Они начетники, во-первых, не хватает системы образования, не хватает понимания гибкости глубины мышления у старообрядцев. Поэтому они зациклены на внешних формах. Вот нам им надо сохранить старину. Вот им надо сохранить старину, сохранить традицию, сохранить форму. Вот, а я служил с одним старобрядцем, но он пытался к нам перейти, в нашу церковь, но владыка сказал мне, я был диаконом, послужи с ним. Я смотрю, он читает тыр-пыр, тыр-пыр, тыр-пыр. То есть молитва, как заговор читает старобрядец. Мне прям такая была мысль, что он заговаривает там. То есть он читает молитву бездушно, как формулу. Понятно? Как заклинание. Вот прям вот меня ощутил я это. Причем читал молитву, литургия, евхаристический канон. То есть самое сердце, самое основное, да. Поэтому даже он так читал потом после уже преосуществления святых даров, там идет помин всей церкви, такая называемая интерцессия, то есть когда уже хлеб и вино стало телом и кровью, перед нами лежит уже не хлеб и вино, уже тело и кровь перед нами. И там батюшка начинает поминать, или епископ, поминать всю церковь и весь мир. Вот лежит уже бескровная жертва, Христос приносит себя вновь за нас, нашими руками, он вновь себя дарит Отцу, ну всей Троице на самом деле, он снова себя дарит. Всей Троице, как человек, он себя дарит от лица всех нас. Вот, и в это время упоминаются епископы, там, протоиереи, архиепископы, епископы, митрополиты, цари, императоры. У нас сейчас правительство, там, Госдума даже упоминается на литургии Василия Великого. И же в палате братья наши упоминаются, то есть народное собрание упоминается. Даже народное собрание упоминается, народные органы управления. Вот, то есть вспоминаем весь мир, всю Вселенную. И кто в темницах, кто там... Особенно литургия Василия Великого, там такое огромное содержание, глубокое, там реально поминается весь мир. Вот. Это называется этот момент, ну, по латыни, на языке науки, интерцессио. То есть вот именно помин, мощный такой помин идет, когда уже перед нами хлеб, тело и кровь. Вот. И вот он именно это интерцессию, он читал тыр-пыр-тыр-пыр, там ты-ты-ты-ты, как заговор какой-то. Я прям думаю, боже мой. А потом я еще с ним в Хмелинце, это было в деревне, служили с ним же на крещение, в ночь, богоявление, крещение, водичку там освещали. И потом мне бабулечки говорят: ой, батюшка, что же ты за батюшка приезжал? Первый раз в жизни у нас вода зазеленела потом. То есть вот никогда крещенская вода не зеленеет, а старообрядческая зазеленела. Вот, так что я как бы уверен, что наша церковь лучше. Хотя они там что-то хранят формы какие-то. А благодать-то у нас, у новых товарищей. Да? То есть они же называют нас, что обновленцы, никониане там.
Никониане.
Апостольское преемство у нас. Хотя старые формы у них, а благодать у нас. Вот поэтому... Что-что? Да он потом что-то начал, ну как-то хитрый был. Причем в первый раз, вот в то время еще сотовых телефонов ни у кого не было, а у него был старобрядец. Да. Да, правда. Но он же с Подмосковья приехал. Он был такой продвинутый, подмосковный батюшка старобрядческий. И вот первый раз я был шокирован. У нас и сейчас такого не увидишь до сих пор. Чтобы кто-то взял, встал перед престолом и вынул мобильник перед престолом. А он это сделал.
5 лет 20 назад было это вообще шок.
Это было очень давно, когда ни у кого мобильников не было. А он старообрядец, глаголемый, так называемый, да? Глаголемый старообрядец, да, то есть, так называемый старообрядец. Он вынул этот мобильник, встал перед престолом, вот именно там, где надо стоять и начинать службу, не сбоку от престола. Вынул мобильник, поговорил по этому мобильнику, вот и начал службу. Вот вам старообрядчество. Слушайте, ну в конце концов, где твое старообрядчество, где твои традиции? Тебя кто научил это? Кто-то там из 18 века так научил службу начинать? Или 16? Вот поэтому, конечно, так это все. Но они современные, на самом деле, старообрядцы. Вот, например, в Боливии старообрядческая община, они телевизор не смотрят, ничего, в старых одеждах ходят, но пользуются современной техникой. Фермерской, там, вот, в том числе и компьютерной. То есть такой какой-то.
Все, что... То есть они визуально
чисто нет, делают? Все, что полезно в практике.
Полезно в практике, да. Так что это, может быть, к вере не относится. Но удивительно, что зазеленела вода, это, во-первых, и удивительно, вот его манера чтения молитв, она какая-то бездушная такая. Вот. Поэтому вот этот формализм, он в конце концов может душу погубить, формализм. Вот. Когда все основано на выполнении внешних предписаний. Так и фарисеи Христа убили. То есть это привело их, внешнее благочестие привело их к деициду. То есть есть суицид, там самоубийство, есть деицид, убийство Бога. Деицид, убийство Бога. То есть они убили Бога в итоге. Вот к чему привело их фарисейское вот это вот углубление на внешних каких-то правилах и предписаниях. Ну там, конечно, не только это, там еще какие-то глубокие были причины. Так, ладно. Итак, да, что были, записали, что преобладали все-таки более внешние формы, да? Записали?
Да.
Записали. Внешние предписания. Из богословия поздней Византии. Ну, у вас это все есть, я начал уже диктовать и забыл, что у вас это все написано уже. Богословие поздней Византии было малоизвестным, да? Вот именно. А в то время это 11-10 век, то, что мы с вами проходили, это Николай Мифонский, Семен Новый Богослов, значит, Никифор Лемит, вот, то есть вот это вот богословские споры 11-12 веков. В Византии были богословские споры. Конечно, Византия 11-12 века, она не такая была глубокая, конечно, как время Вселенских соборов. Вот. Вот этот 11-12 век, византийское богословие, немножко оно оскудело все-таки. Потом будет Григорий Палама, мощное такое богословие. Григорий Палама, Фаворский свет, это уже 14 век. Мы изучали с вами дистанционно, патрологию, мы заканчивали уже дистанционно с вами, патристику, да? Дистанционно. Григорий Палама, там был, конечно, всплеск богословия. Учение о божественных энергиях, там все такое. Сложное, глубокое учение, до сих пор очень сложно его воспринимать. Вот. А до этого был Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, Вселенские соборы, дальше еще раньше. Это было два расцвета. Паламизм, Григорий Палама, и эпоха Вселенских соборов. Вот два расцвета. А вот 10-11 век было некое богословское такое затишье, Византии. Но все равно было богословие. Например, был, помните, спор о том, кому приносится жертва. То есть вот кому на Христе Христос жертву приносит. Либо себе он приносит жертву, или только отцу, или себе самому он тоже приносит жертву на кресте, Христос. Вот был такой спор в Византии. И там один византийский диакон, сатирих, он был выбран в патриархи антиохийские, но он еще был диакон, но его выбрали, чтобы он был патриархом антиохийским, ну, в будущем. Но не успели его еще посвятить сан патриарха антиохийского. Но в то время патриарх антиохийский, это было немножко такой формальный человек, потому что все это было под властью арабов там. Антиохия была под властью арабов, Иерусалим был под властью арабов. Поэтому его делали патриархом антиохийским, а он не вылазил из Константинополя. И жил в Константинополе. Вот. Поэтому это было немножко формально. Но все-таки, высокий сан все-таки, патриарх антиохийский, это высокий сан. Но его не успели сделать, и потом предали его анафеме. В итоге, так он не дожил до патриаршества антиохийского, так остался повечным дьяконом, как сейчас говорят. Да ты повечный дьякон, то есть вечно ты будешь дьякон. Вот. Так вот, он доказывал, что Христос не может сам приносить жертву и сам же ее принимать не может. Это вот как раз 12 век. Николай Мифонский, да, 12 век. 100% 12 век. Это я что-то уже... 12 век. Так вот, 12 век. Получается, что и спор этот как решен был, помните? Может Христос сам приносить и сам принимать? А он доказывал, да это уже ересь не история. Раздвоение личности Христа. Христа раздваиваете вы на две личности. Это ересь не история. Что отдельно Сын Божий, отдельно Сын Марии. Сын Марии приносит жертву, Сын Божий на небе принимает. То есть он обвинял в ересе не история, Константинопольский синод. Что вы скажете на эту тему?
Я что может принимать.
Скажи, что он раздваивается?
Нет.
Скажи, ты сам себе говоришь, Настя, я принесу тебе жертву.
Ну, он же, прими. Вот я помню, в том году я вас спрашивала про то, что он умирает, и он же принимает в раю. Значит...
Какой-то тот год, 15 минут назад, отец говорил,
нет,
он говорил, что все принимают.
Ну.
Я просто про тот год.
Скажи, Настя говорит, Настя, прими жертву сама себе. Тут же отвечает, да, Настя, я приму эту жертву. Настя уговаривает принять жертву.
Не, ну у нее проще, Настя может спрашивать, Мария отвечать или наоборот.
Ну вот оказалось, там они, видите, доказывали, что как бы энергия, деятельность относится не к личности, а к природе. То есть раздвоение Христа на две личности, ой, как все сложно, раздвоение Христа на две личности не происходит. Потому что деятельность, принесение жертвы – это деятельность, энергия. И принятие жертвы – это тоже энергия. Вот. А деятельность, энергия, принадлежность не личности, а как бы, ну, природы, так скажем. Ведь это все так сложно на самом деле. Вот. Сложно тут запутаться очень легко. Поэтому вот они так доказывали, что Христос как человек приносит, и Он же как Бог вместе с Отцом и Святым Духом, Он же принимает. А я на эту тему разработал свою теорию. Не знаю, правильна она или нет, но пока никто ее никому не рассказывает, кроме вас. Вот смотрите, ведь Христос приносит жертву за всех нас и от лица всех нас. Он в это время на кресте объединяет все человечество. В нем как бы всех нас он приносит жертву. Всех нас. Внутри себя как бы. Вот. От лица всех нас, как единый Адам, он приносит себя в жертву за ветхого Адама. Получается, он от лица всего человечества приносит себя в жертву. В итоге он приносит всех нас. Бог Отец, когда он на кресте говорит, Отец мой, руки твои предаю, Дух мой. Отец принимает жертву, но от лица всей Троицы. Понимаете? То есть он принимает жертву, но вместе с Сыном и вместе со Святым Духом. Но обычно мы говорим больше про Отца, что вот приносится жертва Отцу. Так часто говорится. Но на самом деле вся Троица принимает жертву. Но Отец как бы от лица всей Троицы принимает жертву. А Сын от лица всего человечества приносит жертву. Понимаете? Но в итоге Сын, получается, Сын и приносит, но в итоге Он же вместе с Отцом и принимает жертву. Вот так. Это такая удивительная тайна какая-то такая, да? Интересная такая тайна. Вот. Ну так вот, вот это на Русь не помен... Хотя, кстати, между прочим, доказывал эту идею русский митрополит Константин, но он был грек, правда. И в это время он назначен был ехать на киевскую кафедру, в Киев. Он уже был рукоположен в митрополиты киевские, и он был вот крупный богослов византийский. И он участвовал в этом споре. И он был один из главных защитников правильного учения. Киевский митрополит Константин, грек. А потом он защитил это учение и уехал к себе в Киев. И несмотря на то, что киевские митрополиты были в греческие митрополиты, которые в Киев приезжали и управляли русской церковью, они были в курсе этих направлений. Но на Руси это не получило особого никакого распространения, потому что еще не готова была молодая русская церковь к этим дебрям, понимаете, да? Им бы научиться там... Что-то, да, научиться там, ну, как бы, чему-то простому для начала. Надо было научиться чему-то простому, может быть, действительно, там, жену не обижать, например, там, и так далее, ну. Вот. А, значит, вот эти богословские дебри могли бы, конечно, запутать народ русский, российский. К тому же, без знания греческого языка, без знания богословия древних отцов, было бы сложновато, конечно, для молодой русской церкви все это, огромный вот этот пласт богословия принять. Поэтому в основном вот, вот это вот как бы богословие вот этой поздней Византии осталось неизвестным. Вот это вот, все эти богословские споры. Там было много богословских споров. Там, например, был спор о боге Магомеда, о боге Магометовом. То есть вот бог мусульман. Что это за бог? Тот же это самый бог, Аллах имеется в виду. Или это другой бог? Ну вот собор Константинополя принял решение, что это все-таки другой бог. Да, что это другой. Но я бы сказал сейчас на современном языке, что у них другая модель бога, а следовательно некий идол интеллектуальный. То есть у них они создали свою интеллектуальную модель бога. И этой модели своему пониманию бога поклоняются. Да? То есть они отвергают же Троицу, да? Отвергают истинного бога. Хотя по-другому, если посмотреть, то они, может быть, и запутались, да, то есть вот они, может, по-другому, если посмотреть, что они вроде бы того же единого Бога почитают, но неправильно его понимают. Можно и так рассуждать, наверное, да, то есть можно рассуждать двумя способами, что они почитают вообще другого Бога, все, что вы почитаете чужого Бога, другого Бога. Можно так рассуждать. Это правильно. Если рассуждать, что они почитают идола, созданного фантазией Мухаммада, да, то есть, или его бредовыми видениями, да, то есть они почитают того Бога, которого создал Мухаммад, и тот бес под видом Джабраила, который ему являлся, тот демон, который ему являлся, да, и надиктовал ему Коран, что тогда он почитает вообще другого Бога, они почитают. Ну, злого и жестокого, вообще-то, который говорит, что там джихад, неверных убивай. Вот. Ну, там это, конечно, все сложно. Вопрос есть, существует ли добрый ислам или нет? Вот это вопрос очень сложный.
В 633 году Мухаммед умер, в 638 году был захвачен Иерусалим.
Да.
Вот, поэтому ислам никогда не был по-настоящему добрым.
Да, вот поэтому и вроде сейчас говорят, что есть такой нормальный вроде как ислам, нормальный. А может его и нет?
А тогда если, а вот в 638 ненормальные мусульмане захватывали Иерусалим, да.
Ну да, получается, ислам он все-таки изначально, в нем заложена какая-то агрессивность, в нем заложена. Хотя мы сейчас толерантные, мы как бы дипломаты, и мы стараемся не обижать мусульман, конечно.
Такая толерантность изгубила Византийскую империю.
Ну, может быть, да, но мы стараемся не обижать мусульман, ну простых мусульман. Они-то, может, и не виноваты, действительно, простые мусульмане-то, они же не виноваты. Ну вот они родились в этой культуре, они родились в этой традиции. Может, они действительно добрые, хорошие люди. Вот девочка, я в школе преподавал, девочка Розочка, Роза, мусульманка, с таким с удовольствием слушала, и такая добрая, радостная девчонка, хорошая. То есть много хороших людей среди мусульман, они не виноваты в этом. Вот поэтому сейчас вот есть такая теория, что есть как бы такой нормальный нравственный ислам, вот, который базируется на тех же нравственных ценностях, что и мы. Нравственных. Не догматы, а нравственность. Одна нравственность. Но в какой-то степени да, у нас единая нравственная ценность, ценность жизни, у них ведь аборты не одобряются, самоубийство не одобряется, эвтаназия в том числе. У них есть определенные ценности, ценности человеческой жизни, вот есть какие-то другие ценности, что супружеская измена осуждается, там, многодетность поощряется, там, воровство, убийство. В основном-то отрицается. Ну вот. Но в то же время у них вот это многоженство, да, тоже. Тоже уже ценность семьи, она несколько размыта, искажена ценность семьи. То есть, и потом вот это вот получается, что христиан они еще будут терпеть, христиан, иудеев, а язычников они не будут терпеть уже никак. Они уже будут их принуждать, заставлять принимать ислам. Ну, язычников, если настоящие язычники. Буряты там. Если ислам начнет Индию покорять, то, конечно, там они будут принимать, насильно будут Индию, но Индия не даст им так просто себя покорить. Большая. Вот. Поэтому вот вопрос такой очень спорный. Есть ли нормальный, добрый ислам? Может быть, в нем уже изначально заложена некая агрессивность. Он нетолерантный, сам по себе он нетолерантный. То есть для ислама важно установить, потому он нетолерантный, что ислам, у него нет учения от церкви, которая не от мира сего. А у них реализовать надо царство Божье на земле. Вот фишка основная ислама. Фишка. У нас церковь не от мира сего. Мы не стремимся на земле создать царство Бога. Не стремимся. Мы знаем, что это не получится. Это утопия. Мы создаем царство Бога в душе, в сердцах и между нами. Невидимые связи, невидимая община, мистика. То есть невидимая соединенная община, соединенная внутри. Да? Вот что. А ислам, он изначально земной. А то есть он создает царство Бога на земле. И тогда получается легенда о великом инквизиторе. То есть тогда они вынуждены покорять и принуждать. Понимаете? То есть для исламский идеал – это шариат на всей земле. Царство Аллаха на всей земле. Значит, народы должны быть покорены и принять шариат. Все должны. Понимаете? Вот. И поэтому он изначально не может быть ислам толерантным. Это его идеал, не толерантность. Его идеал – это не свобода. Выбора. А для нас свобода очень важна, иначе любви не будет. Иначе не будет Царства Божьего. Если свободы нет, Царства Божьего не построишь. Вот об этом легенда о великом инквизиторе, Достоевский об этом размышляет через Ивана Карамазова, да, что вот без свободы нет Божьего Царства. Потому что Божье Царство только в любви, а любовь только в свободе, понимаете, только в добровольности любовь. А ислам не может быть толерантен, потому что он изначально не признает эту свободу, понимаете. Но мы все равно будем говорить, ну, вроде как есть у нормальный ислам, чтобы не обижать простых мусульман. Но внутри мы должны быть начеку, да. Как и с католиками тоже, кстати, вот они тоже с радостью нас поглотили. Ну ладно, ладно, ладно. Так вот, видите, до чего я дошел в своих рассуждениях. Так вот, о боге Магометова. То есть можно рассуждать так, что у них вообще чужой бог. Их неправильное понимание, их интеллектуальный идол. То есть идея, в которую они верят. А настоящий бог, живой бог, он другой. Понятно, да? Это, в принципе, правильно. Он другой. Но можно рассуждать и чуть-чуть по-другому. Что да, они верят в того же Бога, то есть ту же Троицу, по сути, но абсолютно ее не понимают. Запутались. То есть вот человек знает, что как бы ему где-то у него далеко-далеко живет мама, но с мамой прямой связи нет. И вот ему рассказывают про маму всякие небылицы. Твоя мама вот такая, 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 такая. Твоя мама там отдала тебе в детдом. Но это святая ее воля, которую ты должен ее любить. Да. А в итоге, оказывается, может, мама очень добрая, хорошая мама. Просто, может, его у нее украли, забрали в рабство. Вот, понимаете? И рассказывают про маму всякие небылицы. Но он верит в эту маму. Она реально есть, он ее любит. Ну, вот. Он ее любит, может, где-то на нее обижается, но любит ее. Вот. Потому что про маму рассказывают всякую чепуху, всякую ложь. Но он все равно знает, что эта мама есть, он ждет ее, душа тоскует по этой маме. Она есть. Там или папа, там или бабушка. Вот. Или какой-то любимый человек, вот, которого мы знаем, что там есть, мы его ждем. Но у нас куча ложной информации про этого любимого человека. Куча ложной информации про этого любимого человека. Но мы все равно тоскуем по нему. Поэтому, может быть, мусульмане все равно тоскуют по Троице. Они ищут истинного Бога. Но им про него столько наговорили ерунды всякой. Можно и так, наверное, понимать. Понимаете, да? То есть они вроде бы в того же ищут того же Бога. И ищут хорошего в итоге. Подсознательно. Они ищут хорошего Бога. Но просто ищут не там. И им про этого Бога создали ложную модель понимания. Понятно, да, идея? То есть, поэтому так и так вот не надо осуждать патриарха, когда говорит, что да, вот мы верим в одного Бога. Он иногда может так дипломатично сказать. На каком-нибудь саммите религиозных лидеров, где собираются там всякие азербайджанские там улы, и может это быть и в Баку, допустим. И он говорит, что ну да, да, вот у нас некая единая ценность нравственная, у нас мы верим в единого Бога все в одного. Вот. А потом он говорит напрямую, патриарх говорит напрямую, что у нас может быть компромисс только в области в области нравственности. Говорит, я уже убедился, вот я живу на свете много лет, говорит патриарх, и я понял, что в области политики нельзя достичь компромисса, в области экономики нельзя достичь компромисса, и в области веры нельзя достичь компромисса. Ну, то есть догмат. Вот, то есть, если мы верим, что Христос Бог, то мы же не предадим свою веру. Мы же не скажем, что он просто хороший человек. Мы же верим свято, что он Бог. А для них он не Бог. Вот. Поэтому здесь тоже невозможен компромисс, говорит патриарх. То есть весь экуменизм рухнул. Мы его обвиняем, патриархов, ну кто-то там его обвиняет в экуменизме, что он там всем и нашим, и вашим служит. Но он прямо говорит, компромисса не может быть ни с католиками, ни с исламом, ни тем более с буддизмом, да ни с кем. Но совместное сотрудничество можно только в сфере единых нравственных ценностей. Не убивай, не кради, возлюби Бога, возлюби человека, береги чужую жизнь, береги семью. Вот только в этом направлении и совместные какие-то социальные проекты, да, вот тут возможно общая точка зрения, и на этой почве надо искать дружбу. Не спорите о догматах, не докажем ничего друг другу, а именно на почве совместной, доброй, нравственной, практической деятельности и защиты ценностей. Так вот, смотрите, к чему я все это, куда меня унесло-то в итоге? Меня унесло далеко-далеко, на самом деле. Меня унесло очень далеко. Но я шел от чего? От того, что Византии, это уже в 12 веке, при Мануиле Палеологе, при Мануиле Камнине, Мануил Камнин, 12 век, шел спор о боге Магомета. Чей он бог? тот ли Бог или не тот. На Руси не знали об этом споре. Не знали. То есть вот эта вся проблематика богословская на Руси была неизвестна. Понятно, да? Поэтому вот богословие позднее Византии им было мало известным, а в основном читали отцов эпохи Вселенских соборов. Вот там написано. 4-8 век. Даже 9 можно. Ну, скорее 8. Потому что уже Иоанн Дамаскин, было мало известен Иоанн Дамаскин. Вот. В основном читали отцов 4-8 века. То есть отцы эпохи Вселенских соборов. Вот, вот такая была киевская традиция. Значит, небольшое задание на дом. Небольшое задание на дом к следующему лекции-семинару, семинару-лекции, что там посмотрим. Вам надо прочитать с удовольствием, а может быть и без удовольствия. Но я думаю, что с удовольствием, потому что произведение интересное, прекрасное, написано чудесно. Слово о законе и благодати. Это Илларионы, митрополита Киевского. Слово о законе и благодати. Митрополит Илариона Киевского. Ну, у кого нет этих лекций, вы разошлите там отсутствующим, перефотографируйте, киньте людям. Вот, митрополит Илариона Киевского, слово о законе и благодати. И когда вы прочитаете, выделить, во-первых, план этого произведения, ну, то есть основные части, да, попытаться выделить план этого произведения, то есть основные его части, раз. И второе, основные идеи, попытайтесь, ну, 3-4, там, сколько вы сможете, идеи, выделите, вот что он хочет нам сказать. Основные такие глубокие идеи этого слова о законе и благодати, хорошо? Слава Богу. Так сказать, окей, а потом думаю, нет, не окей, слава Богу, лучше сказать. Хорошо. Давайте помолимся, и вы можете сходить в столовую, там покушать. У вас есть время, и столовая свободна.